Врожденная косолапость. Врожденная косолапость, по данным Зацепина, занимает первое место среди других врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата, составляя 35,8%. По мнению ряда авторов, данная деформация встречается преимущественно у мальчиков и чаще бывает двусторонней. Косолапость – это врожденная контрактура суставов стопы. Основными клиническими признаками ее является эквинус – подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе, супинация стопы – поворот подошвенной поверхности кнутри с опусканием наружного края стопы, главным образом предплюсны и плюсны, аддукция – приведение стопы в переднем отделе при одновременном увеличении свода стопы. Степень указанных признаков может значительно варьировать. Так, супинация стопы бывает настолько выраженной, что внутренняя поверхность пятки касается внутренней лодыжки, а при резко выраженном эквинусе и супинации она оказывается сильно подтянутой кверху и повернутой внутрь. Зацепин подразделяет врожденную косолапость на две клинические формы – типичную, встречается в 75% случаев, и атипичную. Среди типичных форм врожденной косолапости различают легкую, варусная контрактура астена-сакена с малоподвижной кожей и наличием костных выступов, чаще всего выступает головка таранной кости, и мягкотканную связочную форму, при которой подкожный жировой слой хорошо развит, кожа подвижна, отсутствуют костные выступы. К нетипичным формам относятся амниотическая косолапость, деформация стоп на почве артрогриппоза и дефектов костей, главным образом большеберцовой. Помимо деформации стоп у детей с врожденной косолапостью обнаруживаются ротация голени внутрь и ограничение подвижности в голеностопном суставе. Эквиноварусная деформация усиливается у ребенка грудного возраста, потому что внутренние задние отделы резко задержаны в росте, а передне-латеральные развиваются нормально. Тяжесть деформации усугубляется строго с того момента, когда ребенок начинает ходить, наступает огрубление кожи по наружному краю стопы, а иногда возникает натоптыш со слизистой сумкой внутри. Развивается атрофия мышц голени, особенно икроножной, и рекурвация коленных суставов. Этиология. Врожденная косолапость по-разному освещается в литературе. Существующие теории могут быть в основном сведены к следующим моментам. Первое. Нарушение нормального развития зародыша, о чем свидетельствует частое сочетание врожденной косолапости с другими врожденными дефектами, незаращением верхней губы, незаращением неба, синдактилией и прочими. Второе. Сращение амниона с поверхностью зародыша и давление амниотических тяжей. Подтверждением этого может служить частое сочетание врожденной косолапости с другими пороками развития позднего периода беременности, например, амниотические перетяжки. Третье. Давление пуповины на обхваченную ею стопу. Четвертое. Давление мускулатуры матки на наружную поверхность стоп при малом количестве околоплодных вод. Пятое. Давление опухолей, растущих в матке. Шестое. Нарушение иннервации со стороны спинномозговых центров. Седьмое. Патологии беременности вследствие токсоплазмоза. С учетом этиологических моментов различают первичную косолапость, возникающую в результате нарушения нормального развития нижних конечностей уже в первые три месяца жизни эмбриона, и вторичную, связанную с механическими и неврогенными влияниями на оформившиеся уже конечности эмбриона в более поздние сроки внутриутробного периода. По мнению Зацепина, причиной врожденной косолапости могут служить врожденные изменения формы костей стопы, главным образом таранной кости, врожденная аномалия развития суставных поверхностей костей, образующих голеностопный сустав, а также суставной сумки связочного аппарата, аномалии сухожилий, их длины, толщины и точек прикрепления, аномалии развития мышц, добавочные мышцы, отсутствующие в норме. Исследования этого автора свидетельствуют о том, что наиболее тяжелые изменения при врожденной косолапости обнаруживаются в мягких тканях, мышцах, связках. Так, большеберцовая мышца, как правило, укорачивается, изменяет свое направление, мышечное брюшко ее укорачивается и утолщается. Точка прикрепления хилого сухожилия смещается к наружу от пяточного бугра. Мышечное брюшко трехглавой мышцы утолщается и укорачивается. Однако эти изменения являются уже следствием недоразвития связочного аппарата и заднемедиального края голеностопного сустава. Следовательно, типичная косолапость – стойкая, приводящая разгибательные контрактуры стопы, связанная с врожденным недоразвитием и укорочением внутренней и задней групп связок и сухожилий-сгибателей. Лечение деформации должно быть направлено на устранение причин, мешающих приобретению стопой нормального положения и дальнейшему нормальному развитию всех ее отделов. Лечение нужно начинать как можно раньше, так как ткани новорожденного более податливы, и их легко растянуть и удержать в коррегированном положении, тем самым давая возможность костям стопы в дальнейшем расти и развиваться нормально. Шевкуненко писал: «Скелет новорожденного ребенка необычно податлив, а развитие всех тканей в первые месяцы жизни совершается несравненно быстрее, чем в первые годы. Следовательно, вместе с искажением кости будут скорее неправильно развиваться мышцы и связки. Все существующие методы лечения можно разделить на консервативные и оперативные. Лечение начинают, как только зарубцуется пупочная ранка. Оно состоит в проведении коррегирующей гимнастики, направленной на устранение основных компонентов деформации стопы, супинации, аддукции, подошвенной флексии. Гимнастику проводят без особого насилия, чтобы ребенок не испытывал боли. Она продолжается 3-5 минут с перерывами для поглаживания и массирования стопы и голени и повторяется 3-4 раза в день. Стопу после гимнастики в достигнутом коррегированном положении фиксируют мягким бинтом по Финко-Эттингену, техника наложения мягкого бинта. Свободным концом бинт кладут на тыльную поверхность наружного края стопы, то есть начинают бинтовать с наружной поверхности к нутри. Обхватывают передний отдел циркулярно и плотно два раза, переходя от наружного края стопы по тылу ее через внутренний край по подошве опять на наружный край против фаруса стопы. После второго тура бинта он проходит по наружной поверхности голени вверх на бедро в подколенную ямку изнутри к наружу. Затем косо через переднонаружную поверхность голени сверху, снаружи, вниз и кнутри переводит на внутренний край стопы, дважды обхватывает его циркулярно, затем из-под наружного края стопы переводит бинт на бедро. После окончания бинтования кожные покровы пальцев стопы ребенка должны быть нормальной окраски. Синюшная окраска пальцев, иногда наступающая тотчас после наложения повязки, обычно исчезает через 5-10 минут. Если она сохраняется, повязку следует ослабить. Более опасным осложнением является побеление пальцев стопы. Повязку немедленно снимают и накладывают более свободно. И только после того, как пальцы стоп станут нормального цвета, повязку оставляют. Указанный метод лечения бывает эффективным только при легких формах деформации. Когда стопу удается вывести в положение гиперкоррекции вместо бинтования мягким бинтом с целью фиксации стопы в правильном положении, можно использовать пластмассовые шинки. При средних и тяжелых деформациях бинтование рассматривается как подготовительный момент, предшествующий основному виду консервативного лечения при помощи этапных гипсовых повязок, которые следует накладывать с 2-3-недельного возраста. Оперативное лечение проводится при тяжелых формах деформации, не поддающихся консервативному лечению. В возрасте 2-2,5 лет методом выбора является вмешательство на сухожильно-связочном аппарате по зацепину. После снятия гипсовой повязки, наложенной после операции на 2-3 месяца, назначают ванны, массаж, ЛФК, тепловые процедуры, ношение обычной обуви с подбитым пронатором и ночные профилактические полиэтиленовые шины. Операция Зацепина и штурма могут быть рекомендованы детям до 8 лет, у которых еще не наступило больших изменений в костях стопы. Козловский считает, что в основе деформации стопы по типу Песаквиноварус лежит медиальный или медиально-плантарный вывих, либо подвывих в шапаровом сочленении. Поэтому целесообразно производить не редрессацию деформации, а репозицию вывиха или подвывиха.